Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В Северокавказском окружном военном суде подсудимым Евгению Худякову и Сергею Аракчееву изменена мера пресечения с содержанием под стражей на подписку о невыезде. Офицеры обвиняются в убийстве мирных жителей в Чечне. По данным следствия, в январе 2003 года в Грозном Худяков и Аракчеев остановили грузовик, в котором ехали три мирных жителя, убили их выстрелами в затылок, потом сожгли тела и грузовик. Уже дважды на основании вердикта присяжных суд оправдывал Худякова и Аракчеева, а военная коллегия Верховного суда отменяла эти решения и направляла дело на новое рассмотрение. Сегодня в студии программа «Время гостей» председатель фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Бесплатный звонок только для абонентов безлимитного тарифа. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 740-4940. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов и электронные почты mail@radio-svoboda.ru. Сергей Александрович, уже не раз многие убеждались, что войну несложно начать, но достаточно трудно закончить. Конечно, сегодня трудно сказать, кто персонально виноват, вообще есть ли такой человек, которого можно сегодня обвинить в начале Чеченской войны. Да, действительно, решение о начале военной кампании принимал президент Ельцин. Это и была его прерогатива, это было его право, которое было подтверждено, кстати, и решением Конституционного суда. Вы тогда возглавляли администрацию президента. Насколько я знаю, вы разделяете точку зрения, что виноваты все в какой-то степени, потому что много чего тогда не хватило. Не хватило умений, не хватило терпения, не хватило знаний. Нынешнее руководство России занимает в этом смысле значительно более жесткую позицию. Неоднократно уже было заявлено, что военная операция закончилась, в Чечне идет мирное строительство, но дела, подобные делам Аракчеева и Худякова, похоже, будет тянуться еще, наверное, очень-очень долго. И сегодняшнее решение суда – очередное тому подтверждение.
Я думаю, да. Ведь когда кончилась Великая Отечественная война, мы еще расхлебывали последствия ее много-много лет. И я думаю, что это судьба любой войны, потому что все последствия, они, ну, откладываются на потом, пока идут военные действия, как бы не до этого, а потом начинаются определенные счеты. Ведь я напомню решение Конституционного суда, оно же было, подтверждало право президента и даже его обязанность начать или привести в действие все силы, какие у него и средства имеются, для того, чтобы навести порядок в стране. Но одновременно Конституционный суд принял решение, что вопросы ответственности в том, что происходило в самой Чечне, они остаются и должны решаться в судах гражданского производства, от Верховного суда там и ниже. Поэтому вот этот намек, который был дан, он, естественно, имел продолжение в тех случаях, когда идут злоупотребления, когда нет военных действий, а просто уничтожается население или измываются над этим населением какие-то люди. Мы знаем, что это и в мирной жизни у нас бывает, в общем-то, не случайно мы встречаемся в жизни и с такими фактами, а уж там то, что есть, то есть, к сожалению.
Сейчас не очень любят вспоминать, как это было тогда в середине 90-х годов и даже чуть раньше, что Джохар Дудаев сначала во главе Чечни, а потом во главе чеченского сопротивления появился совсем не сам по себе. Его искали, причем искало российское руководство. Стоял вопрос о замене Завгаева, последнего секретаря еще обкома Компартии Чечено-Ингушетии, на человека, который мог бы сразу завоевать и уважение людей, и возглавить республику. Тогда этим занимался и Геннадий Бурбулис, как госсекретарь, и Михаил Полторанин, как вице-премьер. И Дудаев был выбран в первую очередь, наверное, потому что был очень серьезным противником Завгаева и не скрывал свою ненависть к нему. Как вы полагаете, сегодняшняя ситуация отчасти похожа на то, что было тогда, с тем лишь отличием, что Рамзан Кадыров сегодня получил в Чечне столько власти и средств, сколько Дудаеву не снилось ни в какие времена, ни когда он был президентом республики, ни когда он стал главой сепаратистов и сопротивления?
Ну, принципиальная разница заключается в том, что Дудаев не признавал Россию как страну, в которую входила Чеченская республика. Он впоследствии не признавал российскую конституцию. Он отказался голосовать и принимать участие в голосовании в государственные органы. Поэтому принципиальные различия есть. Все-таки он ставил вопрос о том, что он должен остаться в составе не России, а Советского Союза, которого уже не существовало. И это настоящий сепаратизм, в общем-то, который, как впоследствии выяснилось, все-таки в основном был подчинен, наверное, экономическим проблемам, потому что давал возможность и нефтью владеть, там 400 с лишним установок, которыми владели его полевые командиры, и он ввел совершенно анархичную рыночную систему, если ее можно так назвать. А самое главное, что там на тот период, что я помню, практически все школы были переведены, так сказать, на гарнизонное положение, и там учили детишек военному делу. То есть страна была поставлена под ружье, или республика поставлена под ружье для того, чтобы готовиться к сопротивлению со стороны России. И это принципиальное отличие от того, что происходит сегодня. Да, у Кадырова сегодня много власти, но, вы знаете, может быть, пережить именно этот период лучше. Ведь что-то подобное было в Татарстане, и мы не случайно в Конституции ввели тогда такой пункт, что распределение полномочий между центром и регионами может идти еще и на договорной основе, в зависимости от тех условий, в которых находится сегодня республика. И то, что сегодня эти две республики имеют договор с центром, он ярко характеризует, что их положение действительно очень сложное. С точки зрения внутреннего положения, прежде всего. С точки зрения тех сил, которые там есть внутри. Я имею в виду и националистические, так сказать, силы, и иные силы, которые, так сказать, есть в этих республиках. На мой взгляд, конечно, это, если придирчиво к этому относиться, конечно, это неправильно. Но, с другой стороны, надо смотреть на вещи реально. Это лучше, чем война. И постепенно приводить, так сказать, в определенное русло, законопослушное русло, в том числе и республику, в том числе и руководство республики.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Сергей Филатов. И еще один вопрос. Я хочу еще раз вернуть вас к 90-м годам. Когда вы возглавляли администрацию президента, в конце 93-го, в начале 94-го года, оппозиционные силы, казалось бы, в Чечне реально объединились против Дудаева. И рейтинг по исследованиям не только российским, но и зарубежным Дудаева достаточно резко упал, и практически власть Дудаева в этот момент перестала распространяться на всю территорию Чечни. Вот, казалось, это был действительно очень удобный момент для смещения Дудаева силами чеченской оппозиции, причем путем исключительно мирным, но не удалось этим моментом тогда воспользоваться. Почему, как вы полагаете?
Но у нас тоже внутри, как впоследствии это определенно выяснилось, было несколько группировок, ну, две в основном группировки. Одна из них в которые входили и мы с Шахраем, конечно, заботилась тем, чтобы, помогая оппозиции, прежде всего, наладить социальные проблемы, медицинское, учебное, здравоохранение и прочее, сделать привлекательным политику Временного Совета Республики, с тем, что в последующем, когда наступят выборы, они одержали этим победу. Вот. Но была другая группировка, которая считала, что, в общем, можно это все силами, вооруженными силами погасить. И те конфликты, которые начали, они, конечно, меня очень огорчали, потому что от месяца к месяцу мы шли к все более серьезным конфликтам между оппозицией и дудаевскими силами. Уже пошли в ход и наши вооружения, наша техника, потом пошли в ход, так сказать, и ребята, которые по контракту находились в танках. И, конечно, это привело к тому, что в Грозном 26 ноября была очень серьезная, так сказать, драчка, и в которой наши ребята оказались в плену. И вот тот кульминационный момент, вот надо было остановиться, надо было зажать самолюбие и все-таки найти силы для того, чтобы продолжать дипломатическим, политическим, человеческим путем, так сказать, разрешать эту проблему. Но все-таки возобладали вот какие-то иные силы, которые убедили президента все-таки вести туда войска. Понимаете, ведь мы консультировались и с диаспорой чеченской в Сирии, в Иордании, и все в один голос говорили: да, авторитет Дудаева упал, мы его поддерживать не будем. Но, Боже вас упаси, если вы ведете войска туда. Ситуация резко изменится. Произойдет вновь объединение всех сил вокруг президента Дудаева. Я, правда, не знаю, почему президентом называю. Выборы были признаны недействительными. Вот. Но вокруг Дудаева. И тогда будет война. Вот, к сожалению, это произошло. К сожалению, это произошло.
Слушатели Майорова нас упрекают, невозможно слышать, как без конца Бориса Николаевича кусают за чеченскую войну. А Виктор спрашивает вас, считаете ли вы правильным решение Ельцина начать войну в Чечне?
Да нет, конечно, я тоже писал очень и записки Борис Николаевич, и разговаривали мы на эту тему. Вообще, откровенно скажу, что когда готовился план взаимодействия с оппозицией и с Автурхановым и его командой, то было два как бы раздела. Основной раздел — это вот социально-экономической помощи и политической помощи, да, и второй раздел — на всякий случай, если будут предприняты какие-то усилия против них, с тем, чтобы иметь возможность защитить. Но это был резервный вариант, который всегда нужно предусматривать. Даже в нашей нормальной мирной жизни мы предусматриваем всякие, так сказать, вещи, которые могут развернуться не так, иначе. Но я еще раз говорю, вот тогда и Шахрая отстранили, так сказать, от этого, и пришел новый министр национальности
Егоров,
да, которого, так сказать, представили Бориса Николаевича как человека, который решит чеченскую проблему. И, к сожалению, все развернулось совсем в ином направлении. И вот Алексей Поборцев, который сделал фильм вообще о Чечне, он же показывает там вообще всю вот эту трагическую часть, как принималось решение о начале войны в Чечне. И никто не ожидал, в общем-то, что это решение будет все-таки принято. И сам Борис Николаевич до последней минуты, насколько я знаю, всегда был против этого. Какие факторы повлияли на это? Ну, я думаю, что, наверное, и американская позиция в этом плане сильно повлияла, к которой Борис Николаевич прислушивался в то время. Наверное, еще какие-то, так сказать, были. Но мне кажется, что можно было и, наверное, нужно было все-таки отступить и попробовать иным путем решить эту проблему. Все-таки за нами, понимаете, за нами было одно преимущество. Мы были новое поколение руководителей с иными взглядами на развитие, с иными взглядами на свободу, на демократию и прочие вещи. И, наверное, можно было терпеливо, хотя время было очень тяжелое, прямо скажем, очень тяжелое во всех отношениях. Валилось все, экономика, валились очень многие внутренние и внешние проблемы наши. Но, тем не менее, наверное, нужно было проявить, конечно, терпение и попробовать не спешить решать именно таким путем эту проблему. Я вообще вспоминаю, когда возник вопрос о Татарстане, ведь был же такой эпизод, к сожалению, о нем пытаются не вспоминать, но был же такой эпизод, когда на Верховном Совете приняли аналогичное решение ввести танки в Чечню, в Татарстан. И через 40 минут позвонил командующий и сказал, что я не буду, во-первых, выполнять это решение ваше, и, во-вторых, одумайте, что вы делаете. И мы отменили это решение в Верховном Совете. Понимаете, вот это уровень эмоционального принятия решения в тот период времени вообще. Поэтому, знаете, как иногда говорят, до трех посчитай, а потом сделай шаг или что-нибудь начни говорить. Может быть, здесь надо было посчитать, там, до трех, до десяти, но остановиться.
Андрей из Москвы вас спрашивает. В деле полковника Буданова, осужденного за насилие чеченской снайперши, тоже много неясного. Что вы можете насчет этого сказать? Ну, во-первых, не за насилие, а за убийство чеченской девушки осужден полковник Буданов, осужден судом, находится в местах заключения. Вот в отличие от двух офицеров Худякова и Аракчеева, которых сегодня из-под стражи выпустили, заменили это на подписку о невыезде.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что все-таки вот те дела, которые есть в Чечне, они все-таки выбраны кем-то как показательные, потому что, а поэтому они и неубедительны на самом деле. Если там действительно такие нарушения были, и мы бы были свидетелями того, что людей наказывают за такие вещи, то, наверное, не было бы такой болезненной реакции на один-два эпизода, которые нам решили показать. Что касается дела Буданова и этих ребят, честно вам скажу, ведь я придерживаюсь другой точки зрения. Не потому, что такие гуманные у нас присяжные, а, скорее всего, потому, что неубедительны все-таки доказательства. Мне кажется, это главный аргумент, из-за которого наши присяжные иногда выносят такие решения. То, что наша следственная система, она слабая, это известно, в общем-то, и зачастую выносятся как бы вердикты или предложения на вердикты, ориентируясь или понимая, что судья как бы доскажет все то, что недосказано следователями, недосказано прокуратурой. Вот у меня такое ощущение. Поэтому я немножко болезненно отношусь к таким процессам. Почему именно эти ребята попали? Почему именно их выставили на показ, так сказать, обществу? Мне кажется, вот эта несправедливость, она существует. И она очень сильно портит восприятие вообще того, что такое справедливость.
Но в России, даже не только в России, но в России особенно есть такой принцип, который обозначают как попасть под раздачу. Вот это здесь я думаю, что и это тоже произошло.
Конечно, наверное, конечно. Когда общественное мнение внутри начинает полыхать, его чем-то надо погасить, и тогда кого-то приносят жертву. Это неправильная вообще система. Это неправильная система. Это мы наблюдаем не только там. Мы наблюдаем это в борьбе с коррупцией. Мы наблюдаем это в борьбе со взятками. Мы наблюдаем во многих вообще эшелонах власти такие вещи. Когда кого-то вдруг начинают выводить и начинают, так сказать, наказывать. То же произошло с Ходорковским. Ведь все, мы же понимаем, все же говорят о том, что это не только он один.
Звонок у нас из Рязани. Валентин, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Вот когда ваш гость сказал о том, что надо было вовремя остановиться, надо было вовремя подумать, не кажется ли вам, что это от вас уже не зависело? Это была не политическая, так сказать, морально-этическая проблема, а уже была проблема экономико-криминальная? Спасибо.
Вполне может быть, я не исключаю это. Но остановить, конечно, было тогда тяжелее, чем, скажем, дать приказ и действовать. Потому что, как рассказывают свидетели Совета Безопасности, на котором происходило это, там же было два доклада выслушано. Доклад Егорова, где он говорил, что если мы ведем войска, 70% чеченцев встретят нас цветами, 20% равнодушно, и только 10% будут сопротивляться, и мы быстро с ними расправимся, так сказать, поставим на место. На что Грачев сказал, что у меня другие данные, у меня другие сведения. И тогда стал вопрос о нем как о министре обороны вообще, быть или не быть ему. И вот после всего этого ему дал Ельцин поручение в течение 15 дней там, подготовить армию и ввести ее туда. Поэтому это был не один Совет Безопасности. По-моему, это было три Совета Безопасности, за которые можно было, конечно, немножко одуматься и как-то более трезво принять такое решение.
Мартин из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел сказать, это причина войны. Если смотреть закон детерминизма, то можно пример привести, можно? Можно я
вас... Да, только быстро.
Очень быстро, да. Если это землекоп, то у него экскаватор, орудие труда. Если это водитель, то у него есть это рулевое управление и железо на четырех колесах. А если это политик, то у него это орудие труда, это слово. С трапа самолета берите суверенитет столько, сколько будете проглотать. Это есть причина. Война в Чечне. Спасибо за внимание. Good night. Goodbye.
Спасибо.
Ну, у политика есть не только слово, у него есть еще армия и сила. Это легитимная власть, которая владеет как раз этим.
Вот самая резкая Наталья из Москвы. Только безмозглый мог начать войну против Чечни. Ну, к сожалению, достаточно... А может, даже не к сожалению, но достаточно распространенная точка зрения. Хотя не люблю и таких резких оценок.
Ну, об этом только Борис Николаевич может сказать все, потому что вся информация все-таки сходилась к нему, как к президенту, и только он знает те причины, которые побудили его принять такое решение. Мы можем говорить, что то, что мы знаем, мы можем говорить, скажем, о позиции Америки, она где-то была отражена, и, по-моему, в одном из выступлений Козырева было сказано об этом, кончайте там, так сказать, мы закроем глаза на эти вещи. Может быть, это, может быть, так сказать, боль за то, что затянувшиеся процессы противостояния привели к поражению, не одному уже поражению. Тут много, так сказать, может быть, причин.
Но оппозицию, опять же, не сумели объединить. Но
я сказал свою позицию. Можно было, на мой взгляд, все-таки, можно было избежать этой войны. Потому что ее нельзя избежать, если на тебя нападают. Но если на тебя не нападают, то ее можно было, конечно, избежать.
Нет, это то, что вот не сумели объединить антидудаевскую оппозицию. Я встречался тогда в Чечне и с Лобазановым, и с Гантамировым. И они, по-моему, друг друга ненавидели больше, чем Дудаева.
Но тем не менее, они воевали вместе. Да, нет, воевали, вот это правда. Они воевали вместе. Тем не менее.
Время гостей в эфире радио «Свобода». А в 22 часа выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, о чем говорил на конференции по безопасности в Мюнхене после того, как уехал... О чем говорили после того, как оттуда уехал Владимир Путин. В 10 часов вечера, повторы в 2 и в 10 время московское. А сейчас новости середины.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала список кандидатов от Союза правых сил на выборах в региональное законодательное собрание 11 марта. ЦИК обязал Самарский облсберком зарегистрировать список СПС. В московском аэропорту Внуково разбился самолет деловой авиации «Челленджер 850», следовавший в Берлин. На борту находились только три пилота, все живы, но получили ранения. Главная итоговая программа государственного телеканала «Россия» меняет ведущего, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Уже в это воскресенье в эфире «Вестей недели» вместо Сергея Брилева может появиться кто-то другой. США приветствуют соглашение по ядерной программе Северной Кореи, называя его важным первым шагом. Представитель Белого дома подчеркнул, однако, что если Пхеньян нарушит соглашение, вопрос о международных санкциях будет снова поставлен на повестку дня. Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла после переговоров в Аммане подтвердили необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Парламент Эстонии принял во втором чтении закон о переносе памятников советских времен. Закон позволяет демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина. Его могут снести в течение 30 дней после вступления документа в силу. В США появился еще один кандидат в президенты. О намерении баллотироваться объявил бывший губернатор штата Массачусетс, член республиканской партии Митт Ромни. В Алжире совершена целая серия террористических нападений. 7 взрывов произошли в столице страны и к востоку от нее. 6 человек погибли, 13 ранены. В Узбекистане арестован руководитель христианской организации Дмитрий Шестаков. Среди прочего, его обвиняют в разжигании религиозной вражды.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для абонентов. Тарифы безлимитные. Пейджеры Москва 961-3333. Санкт-Петербург 740-4940. Обращу внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих двух городов. И электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Во время новостей решили мы поменять тему. Не знаю, согласятся ли с нами слушатели. Прошу нас поддержать. Ну, возникла она потому, что действительно новость такая сегодня была, связанная с Чечнёй. И потому, что в последнее время... Россия опять ссорится, сильно или не очень, со своими соседями. Поэтому кажется, что есть опасность, в конце концов, потерять и друзей, и союзников, и даже партнеров. И, честно говоря, вот меня возвращение российского посла в Грузию как-то не сильно убедило, что это серьезный шаг к нормализации отношений. Вы как полагаете?
Ну, я также полагаю вообще. Я полагаю, что ссора с Грузией, вообще говоря, не имеет под собой никаких серьезных оснований. И она очень неубедительна. И что самое неприятное для меня, в общем, мы теряем такие республики, как Грузия, как сегодня уже разговор идет об Армении, которые, вообще говоря, настоящие всегда исторически друзьями были России. И в этом плане я не очень понимаю те побудительные причины, которые серьезные причины, которые действительно побудили предпринять такие серьезные шаги и создать такие страшные неудобства для людей, что с той стороны, что с нашей стороны, как отмена транспорта, там всякие, так сказать, репрессивные меры по отношению к товарам, которые из Грузии идут, и так далее, и так далее. Понимаете, легко поссориться, очень тяжело помириться. А потом всегда ссора в памяти остается надолго, как правило. И меня очень беспокоит, что мы в последний год, мы, пожалуй, приобрели больше не друзей своих, нежели приобрели друзей. Вот это необъяснимо даже, понимаете? Даже если мы, скажем, наше руководство недовольно действиями Соединенных Штатов, то при чем здесь все другие страны, с которыми мы ссоримся? Я не могу этого понять. И самое главное, мне кажется, или полностью нам информацию не дают, чтобы мы понимали это, или каким-то образом... или осуждали, или поддерживали позицию нашего руководства. Но, во всяком случае, настроение довольно тяжелое. Те страны, те народы, которые были действительно настоящими друзьями русского народа всегда, мы не только отталкиваем, мы создаем очень враждебную атмосферу. Украина, Грузия, Белоруссия, Молдавия, ну, прибалтийские государства, уж не говорю, тут, так сказать, ну, все то, с чем мы жили вот, в Союзе, все то, что мы, с чем мы жили исторически, вдруг за какое-то короткое время становится нам враждебным. Я не могу этого понять. Даже если мы хотим навести некий порядок на рынке, если мы хотим навести некий порядок в наших экономических отношениях, что, конечно, надо было делать еще раньше, и все равно... Надо было делать каким-то такими путями, чтобы это не создавало такого враждебного отношения между нашими народами. Посмотрите, Жириновский как выступает. Ведь это слова, которые он говорит о Беларуси, о Лукашенко сегодня. Ну, я не знаю, о самых плохих людях я только мог слышать вот такие выражения. Но это ж неправда.
Вот вы знаете, вы сказали, обида, ссора долго помнится. А вот у меня как раз ощущение ровно наоборот, что у многих руководителей память очень короткая.
Вот,
потому что когда был газовый конфликт с Белоруссией, по-моему, никто не вспомнил, что в свое время тогдашний российский посол в Праге Николай Рябов, я не знаю,
сказал насчет газа, да, и на утро они заключили договор с Норвегией. Да, я говорил об этом. Нельзя пугать, найдут другую страну, найдут другие трассы, найдут все для того, чтобы больше такого унижения публичного не чувствовать. И народ всегда поддержит эти правительства, которые так будут реагировать на оскорбления. Это естественно.
Давайте посмотрим с другой стороны. Да, действительно, с любыми странами, с маленькими, со слабыми, нужно выстраивать отношения. Тем более, что если они действительно зависимы от России, и надо считаться, что они стали самостоятельными суверенными государствами. Но далеко не всегда и бывшие союзные республики, и бывшие члены Варшавского пакта не считаются с интересами России и действительно порой пытаются ударить или уколоть достаточно больно. И вот последний пример сегодняшний, уже во втором чтении решения эстонского парламента о возможном переносе или даже сносе памятника. То, что очень, очень большую реакцию
вызывает
в России.
Больно, я понимаю, что очень больно, но давайте мы говорить о том, можем ли что-нибудь мы этому сделать и противопоставить этому. Наверное, нет. Кроме того, что попросить у них или потребовать у них останки и перезахоронить их здесь. Ну, так складывается ситуация. У них свой взгляд на эти вещи. Может быть, своя пропаганда. Может быть, искаженная эта пропаганда. У них своя боль, своя обида. Понимаете, они имеют право это внутри своей страны решать, как они хотят, эти проблемы. Нам это очень больно, но почему мы вокруг этого сделаем такой ажиотаж, что становится и нам очень от этого всего вдвойне, втройне больней. Давайте мы разумно посмотрим на то, что мы можем на это сделать. Как мы можем на это ответить с тем, чтобы наша память осталась с нами. Чтобы наша память об этих погибших людях дошла до них, вот где они в земле в этом лежат. Но ведь от того, что мы будем злобно выступать, от этого ничего не изменится. Может быть, наоборот, даже мы в какой-то степени подстегнем, так сказать, грубые силы в Эстонии, для того, чтобы они еще более себя по-хамски вели. Но нельзя по каждому поводу такие ажиотажи устраивать.
А здесь вот вообще возможно что-либо сделать? Возможно разделить, что с одной стороны, да, советские войска выгнали из Прибалтики фашистов, но с другой стороны, после окончания войны огромное количество людей и из Эстонии, и из Латвии, и из Литвы были отправлены в сибирские лагеря.
Ну, вот у них это связано и до войны. Ведь они же изначально смотрят на эти вещи и по-другому. Был подписан пакт. Да, секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, в котором уже произошло разделение Европы, в котором по этому соглашению наши войска вошли в Бессарабию, там вошли, так сказать, в другие страны, вошли в том числе и в Прибалтику. Они же это помнят. Как они к этому должны относиться? Как к освободителям? Потому что мы вошли, и тысячи людей поехали в Сибирь. Они же это все помнят. Пропаганда у них в этом плане работает. И оппозиция это берет, так сказать, на вооружение, и это работает, это действует, это создает ненавистные отношения вообще, так сказать, к той стране, которая устроила все это. А потом был, да, потом был период, когда мы их освобождали. Я думаю, и это они помнят. Но, наверное, на весы сегодня поставлено и то, и другое. Они на весах перевешивают у них первое, у нас перевешивает второе. Две правды, их неправда, наша правда. Между этими правдами оказались наши солдаты, которые лежат в этой земле. Давайте мы о них позаботимся.
Из Ленинградской области у нас звонок. Александр Васильевич, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Господин Филатов, вот у меня вопрос такой к вам. Значит, вы говорите, что вы были в одной группировке, в группе, да, там, в группировке с Шахраем. Но ведь Шахрай был одним из главных организаторов октябрьских событий 1993 года и, получается, вот этой чеченской войны. Я согласен с вами, то, что Ельцин не хотел этой войны, но, с другой стороны, он ее начал. Так вот, у меня вопрос, такой первый вопрос. Значит, кто руководил вами, что вы начинали эти все действия? Второй вопрос. Значит, вот сейчас произошли, значит, вернули посла в Грузию, вы сами говорите, да? Ну вот. Так вот, не решив, в принципе, проблем, которые ставили изначально, вернули обратно посла. Тем самым себе сделали только хуже. Чат Путин поехал и решил этот картель организовать вместе с Катаром. Так вот, получается так, что опять, кто руководит Путиным? Опять же, это во вред государству.
Да, но почему вы считаете, что кто-то кем-то руководит? У каждого есть и своя голова на плечах, и информация, которую он получает, и прочее. У каждого есть своя позиция, во всяком случае. Но вы же не меня избирали президентом, и не Шахрая, вы избирали президентом Бориса Николаевича. И мы избирали его. Значит, решение, мы дали право ему принимать решение. Он принимает решение, исходя из мнения Филатова, из мнения Шахрая, из мнения Примакова, из мнения Козырева, из мнения внешнего мира. Это его право, а мы ему дали конституционное право принимать такое решение. Ну, когда-то он слушает, скажем, Филатова, когда-то он слушает Егорова, когда-то он слушает Черномырдина. Это его право принимать решение. Он его принял.
Из Москвы звонок. Михаил, добрый вечер, в эфире.
Господа, добрый вечер. Сегодня, возвращаясь с работы, знаете, около работы у нас есть такой уголочек, и торгуется всякой зеленью, пучками, зеленью. Смотрю, ну, никого. Ну, купил там какую-то ерунду, другую спрашиваю. Ну, у меня уже, они меня знают, тетки, что такое. Они мне шепчут, вот из-за этого все. Ну, то есть наши вот эти козлы там все это устроили. По крайней мере, они меня уже сейчас зелени лишили. У меня вопрос такой. Знаете, может быть, я человек наивный, но я не могу смотреть на Бориса Николаевича как на, ну, негодяя и так прочего. Может быть, он нарушал закон. Может быть, он даже преступник. Ну, давайте, это тогда будем доказывать. Но у меня вот такой больной вопрос. Не будучи вот именно вот негодяем, как он мог... Ну, во-первых, вот больной вопрос с Чечней. Какие силы заставили? И второе, как он мог выбрать этого подполковника? Спасибо.
Какого подполковника?
Владимир Владимирович Путина, я полагаю.
Я думаю, когда вы пригласите Бориса Николаевича сюда, в эту студию, вот, он может на эти вопросы ответить. Я не берусь за него отвечать на эти вопросы. Я уже сказал, было внешне несколько причин, по которым он мог принять такое решение. Но его внутреннее, он не делился этим, и, по-моему, ни с кем еще не делился. Поэтому самый правильный и самый откровенный ответ это может только он дать. И почему он выбрал подполковника, и почему он выбрал войну в Чечне или ввод войск в Чечню, это его вопросы. Я не берусь на них отвечать.
Ну, интересно, что произошла вещь, которая в Советском Союзе была практически немыслима, потому что такое понятие, как номенклатура, вот замечательная книжка Васленского про это написана, всегда была такой вещью, что если человек, политик туда попадал, то это было уже практически навсегда. То есть принадлежность к номенклатуре означала, что можно двигаться либо вверх, либо, в крайнем случае, по горизонтали. Сейчас же, после прихода Владимира Путина в Кремль, сменилась абсолютно вся политическая элита. И из тех людей, которые были в политике, в большой политике при Борисе Николаевиче Ельцине, не осталось никого. Вот такого не было никогда.
Ну, я думаю, такого и не будет никогда. Потому что смена президентов Соединенных Штатов или смена правительства в Германии, они предполагают все-таки смену ориентации политической, прежде всего. Потому что каждая партия приходит со своими кадрами. У нас в этом отношении очень большая проблема. Я не успел это сделать, когда работал главой администрации президента, но мы к этому шли. На самом деле, Академия государственной службы должна готовить кадры для каждой партии. Если партия побеждает на выборах, она приходит во власть со своими кадрами. Это свои советники, это свои министры. Это квалифицированные люди, которые теоретически, по крайней мере, они готовы к тому, чтобы принять власть и работать. Я думаю, что эта практика должна продолжаться. Только мы видим, что и у Бориса Николаевича, и у Владимира Владимировича колоссальный дефицит на людей. Колоссальный дефицит. Один пользовался тем, что он брал людей из демократов и из Верховного Совета, второй пользуется тем, что он берет в основном людей из Санкт-Петербурга или из спецслужб. И то, и другое, как мы понимаем, перекос определенный, который вносит определенные свои нюансы в наши отношения и в нашу жизнь. Не очень, кстати, хороший.
А как вы полагаете, вы стояли у истоков создания первой партии власти, Демократический выбор России, которая, ну, я не могу сказать, что достаточно уверенно, но по партийным спискам победила тогда партия Жириновского, но больше всего депутатов было в первой Государственной Думе как раз у Демократического выбора России, гайдаровской партии. Следующие выборы они проиграли, но к тем выборам уже была создана партия власти номер два, «Наш дом Россия», которые тоже, в общем, имели практически самую большую фракцию, но не имели большинства, и следующие выборы опять же с треском проиграли. А вот проект «Единая Россия» оказался, по крайней мере, пока достаточно удачным, и создает впечатление, что вот эти-то люди пришли всерьез и надолго.
Что я должен сказать? Вообще партийная система должна быть, поскольку мы строим законодательную структуру, да и, я думаю, исполнительная власть в конечном итоге придет к тому, что та партия, которая будет побеждать на выборах, она будет и править страной. И это правильно, и чем быстрее мы добьемся этого, тем будет нам всем лучше. Включая и то, что президент тоже должен принадлежать какой-то партии. Это нормальное цивилизованное построение структуры власти, которая будет. Потому что именно при этом возможна работа оппозиции. Если этого не будет, если мы будем строить партию власти, и эта партия власти будет отторгать все оппозиционные силы, то мы в конечном итоге будем иметь то, что мы имеем. Сегодня, я думаю, что мало кто удовлетворен работой нашего законодательного органа. Потому что они лепят такие законопроекты, и мы видим, что ляпсусов у них становится все больше и больше. Почему? Потому что нет нормального обсуждения. Нет противостояния оппозиции, в которой, так сказать, обрабатываются вот эти камушки в виде законопроектов. Понимаете? Нет, на самом деле нет доступа к информации открытой. Она закрывается этими силами. И мы в конечном итоге, если не будет вообще многопартийной нормальной системы, можем прийти к тому, что единая партия, как это было, начнет управлять всей страной. Те попытки, которые они сегодня делают.
Ну, к этому идет, потому что уже и электоральное поле под это значительно зачищено, и избирательное законодательство серьезно изменено. Это и отмена прямых губернаторских выборов, и отмена порога явки.
Я согласен, но тем не менее, все-таки что-то делает власть для того, чтобы появились другие партии. Я противник того, что они давят КПРФ, давят там СПС, давят там какие-то другие партии, и совершенно видно, вот, так сказать, их лояльные отношения к тем партиям, которые они хотели бы видеть в Государственной Думе. Вообще построение вот этой машины, технологичности, принятия законопроектов так, как делает сегодня власть, это очень опасная вещь, потому что напринимают законов, по которым мы будем или должны будем жить. А на самом деле, те, кто потом придет, им очень долго придется расхлебываться с теми ошибками и с теми помарками, которые допускаются в этих законопроектах, которые сегодня принимаются.
А как вы считаете, далеко еще до критической массы вот этих законов?
Далеко.
Вот я думаю, вы со мной согласитесь, что события 93-го года были обусловлены еще и тем, что не было тогда новой конституции, была старая конституция Российской Федерации, которую латали, исправляли и в итоге уперлись в стенку.
Но там было еще огромное желание обновления страны. Оно еще было, это желание, колоссальное. Поэтому Ельцин шел на этот шаг, понимая, что масса его поддержит. И мы это понимали, что расстановка сил в Верховном Совете и на съезде народных депутатов не соответствует расстановке сил в обществе. Это показал референдум 93-го года, когда по всем позициям Ельцин был поддержан народом. И именно это дало возможность, так сказать, ему сделать вот эти шаги, предпринять для принятия новой конституции, прежде всего, для будущего. Если бы ее не было, этой новой конституции, трудно было себе представить вообще, в какой стране бы мы сегодня жили. И избежали ли мы гражданской войны?
Петербург, Артем, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Если можно, очень три коротких вопроса. Вот сенсационное заявление генерала Крыжакова, бывшего охранника президента Ельцина, в связи с выходом его новой книги о том, что он ходил постоянно с пистолетом заряженным, чтобы по приказу Ельцина убить при встрече Хасбулатова и Рыскова. И второй вопрос, это вы сами прокомментируете, это все понятно. И второй вопрос. Вот блестящее выступление вчера господина Кургиняна в передаче Владимира Камурза о том, что Запад в Мюнхене устами министра обороны США предъявил России фактически ультиматум на уровне второго Карибского кризиса с установкой ракет там, в Чехии, в Польше, потому что элита Ельцина, там Гусинский, Березовский, ну и вы в том числе, легко управлялись американцами, приучили к ним, что они могут быть предателями российского народа. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, первое я комментировать не буду, потому что я не очень верю в то, что пишет Коржаков. Я и не читал даже. И думаю, что это неправда, чтобы по коридорам можно было ходить и предполагать кого-то, вообще говоря, убить. Но не хочу даже комментировать это. Вот что касается второго вопроса, я не понял последней фразы. Володь, если поможете.
Артем, вы повторите, пожалуйста, второй вопрос, да.
Значит, то, что причина в том, что элита наша российская, Березовский, Гусинский во главе с Ельциным, ну и очевидно, вы тоже, они легко управлялись американцами и легко шли на предательство российского народа. И то, что вот хотел еще спросить, госпожа Хиллари Клинтон, Ангела Меркель, Тони Блэр и президент Ширак, они знают хорошо российскую пословицу: не копай России яму, сам в нее попадешь. Спасибо.
В такой редакции, я думаю, не знает, потому что в такой редакции я сам впервые это услышал.
Да, мной американцы не управляют, это я могу точно сказать. Хотя я с ними сотрудничал, хотя я с ними очень много встречался, и когда работал в Кремле, и после того, как работали в Кремле. И уверяю вас, в Америке нет абсолютно, так сказать, одноцветного какого-то отношения к России. Есть разные силы. Есть силы, которые ближе к Госдепартаменту, например. Они лояльны и ищут пути, так сказать, стратегического взаимодействия с Россией. Если брать силы Пентагона, то это силы, которые, естественно, ищут в России врага номер один, на который можно было бы нацеливать там ракеты и прочее, прочее. Есть другие силы, есть силы нейтральные вообще, которые не хотят вообще этой проблемы. То есть так же, как и у нас. У нас ведь тоже к американцам по-разному относятся. Если вы проанализируете за эти годы опрос общественного мнения по отношению к американцам, то вы увидите, что рейтинг вот, доверия американцам, он изменяется там от 10 до 60% вообще в разные периоды времени, в зависимости от того, насколько у нас стабильны наши отношения или насколько они нестабильны, эти отношения. А сегодня Америка перешла определенную черту, и это понимают все, это понимают и американцы. Я недавно встречался с одним из американцев, который близок, так сказать, или принадлежит группе вот этой правительства Буша. Уверяю вас, они очень переживают то, что происходит. Они очень переживают то, что Буш перешел определенную черту. И уверяю вас, что у них нет сил сопротивляться этому. Они так же, как и мы, боятся того, что Буша вдруг придет в голову, или он готовит уже бомбить Иран. Поэтому, ну, нельзя говорить совершенно однозначно. Есть разные силы. Есть силы и враждебные, и есть силы, которые еще продолжают верить в Россию, и которые хотят видеть другую Россию. Вот, скорее всего, у меня, наверное, была все-таки с ними в основном связь. Поэтому я не знаю, кто мной управлял. Но то, что у Америки надо многие вещи, так сказать, брать, и они поучительны для нас, особенно в области, так сказать, экономики, это совершенно очевидно.
Юрий Михайлович из Санкт-Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатолий Собчак и его партия, будем говорить, регионы, да? Они говорили, почему в России народ нищий, а страна богатая. Вот я с этого хотел начать. Дальше у меня идет вопрос следующего порядка. Если в такой стране богатой народ нищий, что нужно делать? По моим понятиям складывается следующее, что во власти это не элита, это бандиты, грабители. А объясняю почему. Во всех странах, вот допустим возьмем скандинавские страны, обратите внимание, какие налоги. У нас партия «Единая Россия», когда Грызлову задали вопрос, почему не прогрессивный налог, а 13%, он давай рассказывать сказки. Мне просто непонятно, почему такая мразь находится во власти.
Юрий Михайлович, вы хотите услышать ответ, да?
Можно.
Да, пожалуйста.
Юрий Михайлович, на самом деле, я в последнее время тоже очень серьезно задумываюсь над тем, что главное, ради чего начались все процессы, и перестройка, и реформы, которые мы проводили, вообще, на самом деле, они начались ради того, чтобы человек стал не только свободным, он чтобы мог сам себя обеспечить. Ведь анализ показывает, что в советской системе человек себя мог обеспечить всего на 10%. Все остальное он был зависим от государства. Ну, 3% там ему помогали еще профсоюзы. Вот первая задача, которая когда-то была поставлена, довести эту цифру хотя бы до 30%, чтобы человек мог себя сам обеспечивать. И в этом плане, если вы помните, пенсионный фонд был отделен от бюджета тогда. Социальное страхование было отделено, было отделено медицинское страхование. Значит, потом кому-то в голову пришло взять все это, ввести в единый налог. Единый социальный налог, в котором жестко привязаны эти цифры. И теперь, когда мы уменьшаем единый социальный налог, то требуется от государства добавка на эти позиции, на эти вещи. Мы приехали к тому, от чего уехали. Но я не хочу анализировать, кто это сделал и почему это сделали, но проблема остается и на сегодня.
И времени у нас на это тоже уже не остается. Спасибо, Сергей Филатов был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. А через несколько минут итоги дня подведет Андрей Шарый. Достигнуто соглашение о замораживании северокорейской ядерной программы, на каких условиях Пхеньян согласился на уступки. Владимир Путин обсуждает в Омане ближневосточные проблемы. Может ли Россия сыграть заметную роль в их решении? Эксперты оценивают олимпийские шансы Сочи. Почему эти оценки получаются такими разными? Андрей Шарый вас ждет после новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.